центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Саммит НАТО в честь юбилея, 70-летия, саммит, состоявшийся в Лондоне, должен был показать, насколько страны, участники Североатлантического альянса, насколько их позиции близки, насколько готовы эти страны смотреть в будущее, в новое будущее, в эволюционирующее для самого альянса будущее, меняющееся будущее. В любом случае, что из этого есть и вообще какие итоги стоит подвести, стоит упомянуть, беседуем в этом часе об этом. Главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в студии. Я вас приветствую еще раз.
Приветствую.
Юрий Николаевич, а вот не могу не спросить. Очень много в первой половине прозвучало про позицию Франции, про позицию Германии. В конце концов, саммит проходит в Лондоне, тут же есть Соединенные Штаты, не забываем. А вот страны – молодые участники Альянса. Насколько вот их мнение здесь важно? Насколько значимую, на ваш взгляд, роль они продолжают играть? Продолжат, даже, наверное, да, в будущем продолжат играть, просто потому что, ну вот, кто их серьезно будет воспринимать? Или же это действительно та поддержка, без которой ведущие страны в рамках Альянса вот свою политику никак не проведут?
Ну, давайте исходить из того, что на сегодняшний день, на мой взгляд, вот эти новички, так будем говорить, пока занимают место, я бы сказал, второстепенных членов стран блока НАТО, так, Альянса. Вместе с тем, мы должны понимать, что они тоже выгодны для, будем говорить, старожил в лице Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, манипуляция ими в рамках достижения своих целей, она явно прослеживается. И то, что сегодня Альянс хочет показать им, ну, некое шефство, свою защиту, и, безусловно, значит, еще раз хочу тем самым оголяя свои национальные интересы, присутствие того же бизнеса, того же влияния своей политики в этих государствах, оно очевидно. Это и странам Прибалтики, и Польша, там, и так далее. И не случайно это был вопрос поднят, что мы не отдадим, я имею в виду страны блока НАТО, да, не отдадим, значит, под удары, под агрессию якобы нашей страны и страны Прибалтики. Тем самым они показали то, что мы вас, ребята, не бросим, хотя очевидно, что никто на них собирать-то не нападает, не собирается нападать, так? Но нужно отметить, что самая агрессивная риторика звучала в отношении нашего государства, заметил, со стороны Лондона, со стороны Великобритании. В основном оттуда она звучала. Остальные как-то более-менее, явно она агрессивная была, но не такая жесткая, как вот, например, со стороны Великобритании. Поэтому страны Прибалтики и Польши, они занимают, ну, будем говорить, я бы так сказал, извиняюсь за сленг такой, тявкают, значит, в сторону нашего государства, выполняют роль неких собачек таких, насюканных на нашу страну. А эти ребята держат их на поводке, я имею в виду основные страны. Вот у меня такое мнение лично.
Саркис, что вот здесь скажете добавить? Ведь если посмотреть на 30 лет назад, те самые страны, о которых чуть выше пошла речь, ну, а многие из этих стран, это были скорее, наоборот, союзники-то, как Советского Союза, да, страны влияния, именно страны и республики влияния Советского Союза. И сейчас это вот это обратная ситуация. Насколько это вот те собаки на поводке, а если, зачем их сдерживать в конце концов? Что смогут сделать? Смогут ли что-то сделать? Насколько здесь вот, ну, грубо говоря, из аутсайдера кто-то может перейти в какое-то доминирующее положение? Вот, например, Эстония платит эти самые 2%. Одна из, по-моему, трех стран НАТО, которые вот свою долю выплачивает, регулярно высказывается, учит всех остальных. Возможен вариант, что Эстония станет задавать темп в НАТО?
Да бог с ней, с этой Эстонией. Я бы обратил внимание на такую страну, как Венгрия. Потому что будущее Восточной Европы в условиях усиления ФРГ во многом будет определяться вот в этом треугольнике. Москва, Берлин, Будапешт. И меня очень впечатлил визит Путина в Венгрию, где обсуждались не только газовые вопросы, но и обсуждалась такая тема, как защита христиан на Ближнем Востоке, христианских церквей. И это очень крутая тема, невероятно крутая тема, потому что венгры тоже думают о том, чтобы Габсбургская империя, которую мы упомянули в предыдущей нашей главе обсуждения, она тоже в случае усиления Германии, усиления тандема французов и немцев, союз Орбана и Курца, он будет играть очень важную роль в Восточной Европе. И здесь это, наверное, сыграло бы важную роль применительно к украинскому кризису и украинскому регулированию. То есть мы могли бы через союз с Венгрией стабилизировать ситуацию на Украине и каким-то образом выстраивать новый баланс сил в условиях франко-германского усиления.
А намного, как сказать, не так уж случайно ли вот был этот призыв со стороны венгерского парламента относительно защиты прав нацменьшинств в Украине? Даже не призыв, а готовность сотрудничать с Россией в этом направлении?
Это очень интересная инициатива. Она возникла не случайно, потому что у Венгрии, как и у Австрии, есть некое стратегическое видение того, что из себя должна представлять будущая Украина. Но здесь мы должны учитывать следующий фактор. И на самом деле и нам, и венграм, и румынам выгодно сохранение Украины в ее нынешних границах, потому что если, не дай бог, центробежные тенденции на Украине возобладают, а такая вероятность есть, небольшая, но все-таки она есть, то тогда начнется дележ территории. Мы пока не готовы к этому дележу территории, и я считаю, что он не в наших интересах. То есть в наших интересах создать, укрепить Евразийский экономический союз, наполнить его новой левой идеологией и предложить Украине альтернативу. Потому что в НАТО Украину брать никто не будет, в Грузию никто брать не будет, и мы не можем себе позволить такую роскошь, как Украина и Грузия в серой зоне. То есть эти страны не должны находиться в этой серой зоне, это источник опасности. Мы должны предложить альтернативу, которая позволит двум этим государствам, и Украине, и Грузии, сохраниться. Потому что в 2021 году истекает Карсский договор, и встанет вопрос определения и утверждения, либо неутверждения современных границ постсоветской Грузии. То есть уже скоро надо решать эти вопросы. Поэтому я считаю, что Россия должна преуспеть в том, чтобы предложить достойную альтернативу.
Юрий Николаевич, у нас 4 минутки остаются. Если все-таки заглянуть в прошлое, в 80-е годы все-таки расшатало, ну, так или иначе, НАТО-Советский Союз. Насколько уроки тех времен выучены? Насколько ситуация может повториться? В конце концов, насколько можно опасаться того, что тоже в противостоянии, в гонке с НАТО Россия в данном случае может не выдержать?
Ну, давайте исходить из того, что социально-экономическая ситуация 80-х годов и сегодняшних дней, конечно, она разная, это явно. Но вместе с тем, те вызовы, которые были в тот период времени со стороны стран блока НАТО, и сегодняшние вызовы, они продолжают иметь место. Другое дело, что изменение геополитической ситуации в части продвижения НАТО на восток активно к нашим границам, значит, еще раз говорю, наращивание военной составляющей стороны блока НАТО, более ярко, более четко, может, выражены свои позиции по отношению к нашему государству, появление новых игроков на данной площадке в лице, вот прежде всего, ну, той же Северной Кореи, того же Китая, да, значит, конечно, это приходится, будем говорить, ну, в некоторой степени даже бывает с колес формировать ту же национальную стратегию, значит, те же адекватные действия по отношению к тем вызовам. На мой взгляд, что вот приходом Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина, к власти, конечно же, ну, очевидно, значит, явная, ярко выраженная защита национальных интересов нашей страны.
А в 80-е не было такого? И пораньше?
Я думаю, что не было. Значит, в той степени, которая, во всяком случае, сейчас просматривается. Ну, давайте исходить из того. Я вот анализирую. Министр иностранных дел Шеварднадзе. Значит, был министр иностранных дел. Потом уехал в Грузию. Потом, значит, стал на сторону непонятно кого. Министр иностранных дел Козырев, бывший. Точно такая же ситуация. Поэтому, конечно, те национальные интересы нашей страны, которые, будем говорить, отстаивали на сегодняшний и на вчерашний, они абсолютно различны. Уверен в том, что те действия, которые предпринимаются на сегодняшний день, а еще раз говорю, по оснащению наших вооруженных сил, до 70%, если брать в целом составляющую новейшим видом вооружения, в целом вооруженных сил Российской Федерации. Раз. Обновление, значит, различными ракетами стратегического направления. Два. Третье. Не нужно забывать, что сейчас страны блока НАТО, и, кстати, на саммите это было заявлено, попытка милитаризации космоса, военной составляющей. что, безусловно, опять же, заставляет нас в части орбитальной политики вырабатывать тоже свои стратегии. Достаточно непростые, нужно прямо признать, условия в отношении нашего государства, я уж не говорю, санкционная политика, которая также играет определенную роль. Да, мы вырабатываем ответные меры, да, мы какие-то упреждающие шаги делаем, но говорить о том, что она, значит, грубо говоря, безболезненна, ну, я бы так не стал, конечно, говорить. Поэтому, ну, вот можно так охарактеризовать.
Саркис, в этом смысле Россия может себя чувствовать, как сказать, в безопасности? Вы упомянули выше, что до тех пор, пока Россия существует, в границах РСФСР прозвучала эта угроза.
Я думаю, что эта угроза не снята.
И не снимется, а и как бы и будут действия по снятию этой угрозы со стороны НАТО, агрессивные, активные действия?
Я думаю, что у НАТО действительно до сих пор действует план по развалу России. И если мы не подтянем нашу экономику под наши военные возможности, возросшиеся в период правления Путина, то эта угроза не будет снята.
Спасибо огромное, говорю гостям. По итогам саммита НАТО, который состоялся в Лондоне, достаточно много сказано. Побеседовали мы и о прошлом, о настоящем, и о будущем. В студии «Радио Спутник» Юрий Швыдкин, Саркис Цатурян. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо.
В центре внимания.